Да.
Это же вопрос. Вы когда приезжали к нам в Запорожье, это недавно уже, вы тогда говорили лекции, что, ну, как я поняла, что нравственные качества, они не имеют какой-то первостепенной значимости для человека. Главное слушать Кришне и, в общем-то, любые грехи, да, там какие-то, он прощает, если, ну, если действительно у тебя есть бхакти в сердце. Да, так это или неправильно я поняла?
Ну, в контексте смотреть.
Ну, вообще нравственность имеет она смысл для человека?
Тут важно... самоидентификация. Если вы говорите, если вы употребляете для человека, то имеет. Человек – это земное, мирское существо. Это существо, мыслящее себя неким, некой плотью и кровью. И существо, связанное узами с прошлым, будущим, настоящим, с окружающим. Как только появляются узы, то важны рамки поведения. Узы – это то, что мы называем отношениями. Если человек себя мыслит, если сознательное существо мыслит себя человеком, то оно должно принять модель нравственности для человека. Оно должно соответствовать этому понятию человек. И тогда нравственность важна. Если сознательное существо, то, что Ницше говорил, сверхчеловек, если сознательное существо выходит за рамки человеческого понятия о себе, то, соответственно, меняются и представления о нравственности. Вот, допустим, вы себя сейчас мыслите человеком, и мыслите, допустим, человеком, относящимся, не просто человеком, а человеком, относящимся к такому-то сословию, такому-то вероисповеданию, к каким-то историческим, географическим условиям. И чтобы соответствовать своему пониманию о себе, вы должны взять некий кодекс поведения, который присущ живым существам, которые мыслят себя такими же, как и вы, человеками, в тех же исторических условиях, географических условиях, и начать соответствовать этому.
Для чего нам это надо? Это же социально.
Вот для чего вам это надо, я не знаю.
Угу.
А если вдруг этот самый человек представил себе опоссуму, ну так у него произошел сдвиг сознания, он себя считает опоссумом или, например, человеком другого племени, каким-нибудь австралийским аборигеном. Алло? Да, здрасте, Анна. Я постараюсь, но если вдруг не получится, то завтра с утра я точно буду. вот эту папку я возьму, которую я распечатал. Я вам обязательно позвоню. Всего доброго. Вот, и вдруг вы себя стали мнить другим существом, и тогда у вас вместе с самопониманием изменилось и представление о нравственности. Если вы себя стали считать верблюдом, опоссумом, то вы, и, соответственно, вести себя будете нравственно, согласно этим новым представлениям о себе. Вот. Там, например, в какой-нибудь мусульманской стране вдруг вот вы себя возомнили под воздействием каких-то обстоятельств иранкой, жительница Ирана, и сразу нравственным становится носить чадру, там, что это называется, а не носить безнравственно. Потом вы себя вдруг возомнили скандинавкой, там совсем другое представление о нравственности. Например, вот мы читали вчера, что Шукрачарья Бали советует, что обмануть, если это необходимо для выживания, это не грех.
И на свадьбе. В обмане даже убили.
Ну да, и там похвалить друга, обольстить друга, там молодых, молодоженов, это не грех. Вот если вы себя отождествляете вот с группой вот этого Шукрачарьи, да, тогда у вас смещаются и нравственные ориентиры. Потом вдруг вы прочтете какую-нибудь книгу протестантскую. Там будет сказано, что ни при каких условиях обманывать нельзя. И у вас поменялось понятие о нравственности. А потом вы прочтете какую-нибудь там иудейскую книгу. А там сказано, что никого нельзя обманывать, вернее, своих единоверцев нельзя обманывать. А тех, кто не евреи, их можно обманывать. И у вас опять меняется понятие нравственности. Вот. Так что нравственность необходима, поскольку вы себя отождествляете с обитателем здешнего мира. Допустим, вы себя считаете человеком или котом, или еще кем-то. Но когда живое существо, сознательное существо понимает, что оно никак не связано с этим миром, и оно просто частица сознания, то разрываются связи с этим миром, и связи – это и есть понятие о добре и зле, или как воплощение этих понятий, это мы называем нравственность. То есть некий набор запретов и предписаний. Если вы себя мните человеком, то на вас накладывается вот этот самый набор запретов и предписаний. А если вы себя не считаете частью этого мира, вы себя считаете просто брахманом, сознательным существом, некой частицей духа, то и понятие нравственности рассеивается, потому что нравственность – это средство нахождения или прибытия в какую-то группу живых существ. То есть если вы исповедуете, осуществляете некие нравственные нормы, то вы становитесь частью какой-то группы, религиозной или этнической, или какой-то видовой группы. Но если вы себя не отождествляете ни с какой группой, то вам и не нужно стремиться удержаться в этой группе или попасть в эту группу. Понимаете?
Все равно так или иначе нравственность – это какой-то атрибут социальности, да?
Ну да, это часть этого мира. Кришна в Гите говорит сначала про нравственность, Кришна тестирует Арджуну. Когда Арджуна говорит, как мне поступить, Кришна его спрашивает, а кто ты такой? Как ты себя мыслишь? Кем ты себя мыслишь? Когда Арджуна говорит, ну что, странный вопрос. Я воин, у меня... Я один из братьев Пандавов, у нас... Нас обидели несправедливостью наши родичи. У нас есть семья, у нас есть мать, у нас есть долг перед предками. Я Пандав, я потомок великого Куру или великого Бхараты. Кришна говорит, ну тогда ты должен поступать соответствующе. Ты себя мыслишь потомком Бхараты. Кришна, он недаром Арджуну в течение диалога называет разными именами. То он ему говорит, о, Каунтея, сын Кунти. Что?
Маленький сынок.
Сын Кунти.
Не, не маленький, не маленький сынок. Просто сын Кунти, Каунтея. О, потомок Бхараты. О, потомок Куру. Потом потомок Пуру, Пандав, сын Панду. Вот. А тем самым его Арджуну относит к каким-то связям. То есть как Пандав, он должен вести себя как сын Панду. Как Каунтей, он должен себя вести как сын Кунти. В зависимости от названия, мы самоотождествление, сын такой-то, муж таких-то. Арджуна был там мужем Друпади, да? А отец Абхиманию. То есть в зависимости от самоотождествления ты должен себя вести сообразным образом. Вот Арджуна говорит, я себя мыслю потомком великих царей, а нас лишили царства, мой великий пращур Пуру был известен как поборник, ярый поборник справедливости. Кришна говорит, ну тогда ты должен бороться, как поборник справедливости, должен бороться за справедливость. Соответственно, должен взять меч и сражаться. Под конец, когда Арджуна вдруг его осеняет, что он не сын Кунти, что он не сирота Панду, не потомок Пуру, Куру, Бхараты, а он просто друг Кришны. Кришна говорит, ну вот тогда, если ты себя мнишь исключительно моим другом, тогда у тебя вообще нет никаких долгов. Для тебя в данном случае все нравственные оковы с тебя снимаются. И ты просто должен делать то, что я тебе скажу. Если ты мой друг, то ты должен делать то, что я тебе скажу. Арджуна говорит, да, я готов. Я себя уже не связываю ни с матерью, ни с отцом, ни с детьми, ни с женой, ни с предками, ни с друзьями, ни с врагами, а только тебя. То есть я себя сейчас идентифицирую только как друг Кришны. Потому что Кришна до этого ему говорит, я тебе это на око расскажу, потому что ты мой близкий друг. И дороже тебя у меня никого нет. Вот. Кришна ему намекает на то, что помимо всех остальных самоотождествлений, у него есть еще и такое, как друг Кришны. И в конце 17 главе Арджуну осеняет. Он говорит, да, на самом же деле ты мой друг, а все остальное вообще не имеет никакого значения. Вот Кришна ему говорит, ну раз я твой друг, и действительно никакого значения другие связи для тебя не имеют, тогда ты должен делать то, что я скажу. Арджуна говорит, да, я готов. Просто скажи мне, что делать. Вот. Кришна говорит, оставь все понятия нравственности. и делай то, что я скажу. Но я буду говорить всякий раз, все это динамично. Сейчас я так скажу, потом я так скажу. У тебя нет жесткого долга передо мной конкретного, а долг – это то, что я тебе говорю в данную конкретную секунду. Вот. И Арджуна говорит, ну да, вот я это принимаю, Кришна говорит. Ну тогда бери меч и сражайся. То есть для физической деятельности ничего не изменилось в данный момент. А потом, когда Кришна не стало, Арджуна понял, что сражаться-то и нечего. Да? То есть когда разбойники захватили жен Кришны, помните, Арджуна даже не стал с ними сражаться. Они его еще и раздели, ограбили, оружие забрали.
Он потерял.
Мотива не было,
да? Ну, не силу он потерял. Он...
Мотивация не было.
Стал своим долгом, да?
Да. А за что сражаться, если Кришны нет? Ну, так. Поэтому нравственность, она важна, но всегда есть вопрос, а кто ты такой? Да, вот в Бхагаватам есть один эпизод, когда кто-то из мудрецов или кто-то из небожителей Брахму спрашивает, задает какой-то вопрос. А Брахма отвечает, я смогу тебе на этот вопрос ответить, ты мне только скажи, а кто ты? Ну, грубо говоря, там кто-то спрашивает, как нам поступать, что-то в этом роде. Я не помню конкретного вопроса, но как-то связано с личностью самого вопрошающего. И Брахма говорит, ты мне сначала скажи, кто ты такой. Не потому, что Брахма не знает, кто это такой, а кем ты себя мыслишь. И тогда я тебе смогу ответить на этот вопрос.
Кстати, это очень важный вопрос.
Самый главный.
Да, самый главный.
Кто я такой, и от этого уже зависит, как мне быть. Вот. Как знаменитый вопрос русский Чернышевский задает. Что делать? И, значит, он целый там трактат пишет, что же делать. Но прежде чем ответить на вопрос, что делать, нужно ответить на вопрос, кто я такой. И тогда вопрос, что делать, отпадает сам собой, потому что ответ становится очевиден. Понимаете? Если ты опоссум, ну значит что-то, чем они занимаются? Там бегают, да, что там шкодят. Да, шкодят там. Если ты человек, то тут есть такие гуманитарии, да, они говорят, что мы в принципе люди, я в принципе человек, без относительно веры, племени, возраста, пола. В принципе, я человек. Так их называют гуманитарии. То есть они для них человек сам по себе это высшее божество, что мир создан для человека, земля, все для блага человека. А даже и те, кто мы, те народы, которые населяют землю вместе с нами, они тоже для нас, нам подчинены. Народы – это крылатые, четвероногие. Вот. Люди их считают животными. А это просто другие народы, просто другая народность. Они, может быть, не такие изощренные в своих изобретениях, они не могут силки ставить, не могут травить, там, загрязнять окружающую среду, не могут из ружья палить, Они просто более простые, более доверчивые, более слабые умом, но люди их считают, и только из-за этого люди считают, что их можно убивать и использовать для своего удобства. Ставить на этих людях, которых они называют рыбами, птицами, зверями, на этих людях ставить опыт. Вот их называют гуманитарии. Но гуманитариев не так много, то есть это надо расширить свое сознание до человекообразия. А как правило, они к понятию человек добавляют человек христианин, человек кришнаит, человек русский, украинец, там, англичанин, американец. Еще какие-то там определения дают себе. И как только они себя обвешивают ярлыками на этом образе человека, они и производят некий нравственный код, которому нужно подчиняться, если ты хочешь соответствовать их представлению. Если ты хочешь быть христианином, значит, ты должен соблюдать такие-то нравственные нормы. Если ты хочешь быть, что там, исламское государство, да, значит, ты должен таким нравственным нормам следовать.
Вот. Хорошо. А вот эта правдивость, которая в Кали-Юга только так остается, да? Четвертый политический, и она тоже к нас.
Дело в том, что есть некие качества нравственные, которые помогают нам осознать, что мы просто частички сознания. То есть, когда мы говорим, что нравственные кодексы, они относительные, и что нет на самом деле, в высшем смысле нет ни добра, ни зла, нужно прям буквально понимать именно относительно. Это значит, что в зависимости от того, какие нравственные нормы мы, пока мы не осознали себя сознательной частицей, не все нравственные нормы, они одинаковы. Понимаете, когда мы говорим «это относительно», это не значит, что оно так же полезно или так же бесполезно, что оно равно другому относительному. Ну, например, есть нравственный кодекс условного там христианина, хотя их там много всяких ответвлений, какого-нибудь нравственный кодекс католик. Это там, как это называется, заповеди, да? Набор заповедей. Есть нравственный кодекс там, какого-нибудь шиита или суннита. Нравственный кодекс какого-нибудь шиваита или просто...
Строителя коммунизма.
Или строителя коммунизма, или там нравственный кодекс байкера или какого-нибудь там музыканта, да? Я не говорю, что у музыкантов есть нравственный кодекс. Просто если ты хочешь быть музыкантом, допустим, рэпером или каким-нибудь хард-рокером, то ты должен, соответственно, себя вести, чтобы вписаться в эту категорию людей. И вот это вот соответственный набор поведений давайте назовем нравственный кодекс. Естественно, чтобы быть в какой-то группе, нужно соблюдать вот этот кодекс. И все они относительны. Но когда мы говорим, что все эти кодексы относительны, это не значит, что они равнозначны. Относительны – это не значит, что они все имеют одинаковую ценность. Потому что если мы задаем некую цель, в данном случае – соискатель истины задает цель осознать себя свободной частицей сознания, сознать себя сознающей частицей. И вот относительно вот этой цели не все нравственные кодексы, не все нравственные нормы одинаковы. Это означает, что следуя одному нравственному кодексу или каким-то отдельным правилам, мы приближаемся к этой цели, а следуя другим, мы наоборот отдаляемся. То есть, когда мы говорим относительно, это значит, что они одинаковы и равнозначны. Так вот, такие нравственные, относительные, конечно, такие нравственные нормы, как правдивость, они позволяют нам приблизиться к цели, которую мы задаем. Цель – это осознать, что мы просто частица духа, просто наблюдатель. Вот правдивость позволяет приблизиться к этой цели, а лживость не позволяет.
А почему вот как она работает?
А еще, может, правдивость это имеется в виду просто не врать, или это искренность перед самим собой прежде всего?
Ну, по-разному. Это там правдивость, она может быть и по отношению к себе, и по отношению к другим. А вот если мы всегда говорим правду другим, себе сложнее, да? Вот. Но если хотя бы начать с других, то если мы правдивы, то это приближает нас к истине. То есть если мы говорим истину или истины в малом, мы можем, например, ошибаться, но говорить истину. Ну, например, нас спрашивают, сколько сейчас времени, да? У нас, допустим, часы неправильные. Мы говорим 5 часов. А мы говорим правду. А мы не врем. А хотя это может не соответствовать действительности, но не потому, что мы соврали, что сейчас 5 часов, а потому, что у нас часы неправильные. То есть мы можем ошибаться, при этом говоря истину. Там, например, нас спрашивают, а как пройти до... по такого-то адреса. А мы совершенно искренне уверены, что надо пройти так, а человек потом заблудился. Но тем не менее, мы говорим правду. Это одно. Когда нас спрашивают, как пройти по такому адресу, мы знаем, где этот адрес, но мы ему говорим в обратную сторону, то это уже лживость. Так вот, если мы практикуем, если мы исповедуем правдивость в малом, то со временем, когда истина нам открывается все больше и больше, мы начинаем практиковать и правдивость в большом. То есть правдивость или истинность приближает нас к истине. А истина есть то, что я никак не связан с этим миром. Этот мир просто вибрации в моем сознании. Но когда мы переступаем через порог истинности, когда мы вступаем в область лилы, там правдивость может быть и пороком. Потому что может быть такие обстоятельства, что, сказав правду, мы тем самым нарушим течение задуманного высшей силы спектакля. Вот. Как, например, Юдхиштхира, он был самим воплотом Дхармарадж. Да? Он олицетворение правдивости, олицетворение дхармы, праведности в этом мире. Юдхиштхира славился тем, что он всегда говорил правду. Но Кришна был какой-то момент битвы, у него был какой-то замысел. И правдивость Юдхиштхиры только навредила, да. А Арджуне ничего не стоило собрать ради Кришны. Но до того, как мы вступили в истину, нужно говорить всегда правду. Там уже на высших сферах истинность, правдивость может быть вредоносна. Но до этого момента нужно говорить правду. То есть вот это качество правдивости, оно приближает.
А если эта правдивость может навредить?
Да, всегда надо говорить. Просто можно отказаться говорить. Например, вам говорят, скажи, где вот этот вот. Вы знаете, что он...
Он придет, его убьет.
Поэтому скажите, я не знаю.
Собрал, значит.
Почему? Вы же в данный момент точно не знаете, где он. Почему? Все относительно. Потом вы всегда можете мысленно себе сказать, а я не знаю, кто это. Где вот такой-то имя рек? А я ведь не знаю, кто он по сути. Да. То есть это если это вы считаете, что это повредит. Или можно сказать всегда, я не хочу отвечать на этот вопрос. Но, понимаете, таких экстремальных ситуаций их не так много. И мы скорее их придумываем себе для отговорки, чтобы соврать.
Оправдать.
Чтобы себя оправдать, да. Часто ли вам доводилось врать, чтобы спасти жизнь?
Спасибо.
Ну, это, я допускаю, что такое возможно где-нибудь там в боевых действиях или там, когда правоохранительные органы там, за вашим другом гонятся, но это случай из ряда вон выходящий. Обычно мы не сталкиваемся с такой же серьезной дилеммой. Поэтому правдивость, она должна стать второй привычкой, второй натурой нашей. Даже когда приходится врать, нужно осознавать себе, давать себе отчет. Я вру для того, чтобы... Это должен быть сознательный акт. Но я повторяюсь, что это всегда можно избегать, можно сказать, что я не хочу отвечать на вопрос. Вот. Но это довольно редко. Как правило, выбор у нас сказать правду или не сказать правду относится к нам самим. Вот. То есть вот этот вот экстремальный случай, убийца спрашивает, где мне найти вот жертвы. Это же речь не о вас идет, а большей частью мы врем о самих себе. Мы приукрашиваем себя, мы врем о том, что касается нас. Здесь нельзя врать. А вот такие экстремальные случаи. Может быть, за всю жизнь один будет. Вот так существенно.
Хорошо, тогда вот в свете этого, то, что мы вчера смотрели об этой грандиозной лжи.
А что мы смотрели?
Круглой земли, да, то получается, что эти люди, они участвуют в этом проекте, да, они просто лишают себя практически возможности приблизиться к истине.
А вам какое дело? Какой-то вопрос. Как этот вопрос поможет лично вам? Ну, кто-то врет в малом, кто-то врет в большом.
Знаете, ну хорошо, почему вот это так в уме отражается, как то, что какое-то раздражение в отношении их и его навешивающее сострадание. И вот это
почему? А что вас раздражает? Что так? Вы подошли к банкомату, да, и вводите пин-код, а он у вас не совпадает. Вы испытываете раздражение к банкомату, вот к этому ящику, который... А смысл какой? Надо просто...
Смысл надо просто ящик поменять.
Да, просто подойти к соседнему. Зачем раздражаться? Там какой-то сбой, и вы точно знаете, что у вас пин-код, значит, правильный, но там какой-то сбой. Просто перейдите к другому или там выясните причину, почему. Вот точно так же вы подошли к некому банкомату с надеждой, да, получить что-то от него. Вот этот банкомат условный, там, властители умов, там, какие-нибудь НАСА, Роскосмос или еще что-нибудь такое. И у вас надежда, что вам скажут правду. Ну, или вы просто не ожидаете, что вам скажут неправду. А потом вы выясняете, что вам лгут от А до Я. Зачем раздражаться? Просто перейдите туда, где вам не лгут. А при чем тут сострадание? Вы испытываете сострадание к банкомату, который вам пин-код ваш не открыл?
Ну, это надо, эту модель, если помню, надо померить, на себя, чтобы избавиться.
Ну, померьте, кто вам мешает. У людей какие-то свои задачи. Они находятся в жуткой иллюзии, обманывая кого-то. Они на самом деле находятся сами в иллюзии, потому что обманывая, они стяжают некие блага, некие бонусы в этой компьютерной игре. Вот. Как в большой сетевой компьютерной игре какой-то игрок более удачлив, он опередил вас и захватил вот эти корзинки с едой, что там какие-то вишенки, что там в игре, что там ты накапливаешь бонус. Там такая
жизнь, это.
Жизнь, там такой звоночек, и это, у тебя там 1000, 2000. Знаете, такие есть игры, где какой-то зверенок, он летит, бежит где-то, летит, и он там, и вот траектория через вишенку пролетела, и у него там он раз, там, кто-то ныряет, поднимается. И вот они, значит, накопили больше вот этих бонусов, чем вы. И они чрезвычайно горды тем, что у них миллионы очков, а у вас нету этих очков. А зачем же вам включаться в их иллюзию, в их самообман? Они говорят, у меня 50 тысяч очков. Зачем вам считать, что... Зачем вам присоединяться к их мнению, что у них 50 тысяч очков? У них же ничего нет.
В тот момент так не думают.
Да, а зачем вам? Что вам мешает не...
Что все так думают?
А кто такие все? Такие же зверушки, которые прыгают за своими вишенками? Вам же ничего не мешает себе сказать, да, себе сказать, что... почему вы не включаетесь в игру этих вишенок, кстати говоря? Ведь наверняка какие-то там 10-летние дети, они набрали много очков, а вы даже одного не наберете. Этот ребенок приходит к вам, подходит к вам, говорит, я набрал там 1 000 000 очков. Вы будете по этому поводу сожалеть? Нет, потому что вы для себя знаете, чтобы, может быть, его не обидеть, но для себя вы знаете, что это все просто игра света и тени, и там пиксели, что вы в этой игре не участвуете, поэтому вам все равно, сколько он там набрал очков. А есть какие-то такие серьезные игры, да, там World of Tanks. Такие серьезные.
Знаю, да. У меня друзья мои.
Да.
Наводки в этой игре.
Они же играют, там бонусы какие-то.
Так хвастаются там между собой.
Да. А почему вы не участвуете? Ведь они реально там какие-то...
Бонусы там, деньги там вкидывают.
Они же какие-то значимые...
Танки покупают.
Ну да. А почему вы не скорбите по поводу того, что у него больше танков? Или там больше... Потому что вы понимаете, что это все... Потому что вы понимаете, что все это, вся эта игра бессмысленна. Вы это прекрасно понимаете.
Но аккаунт стоит дорого, если вы там хорошо раскручен аккаунт.
Наверное. Но вы в этом не участвуете. Дорого это или дешево, вас просто не интересует, не интересует игра огоньков, игра света и тени на мониторе. Дорого это или недорого, вас это просто в принципе не интересует. Но почему-то вас интересует то, что другие огоньки, другие персонажи говорят. Вот он выходит с бабочкой, с белой рубашки, и говорит, я ученый. Земля – это просто кусок камня, круглого камня, шарик, который летит в бесконечном пространстве среди звезд величиной там, с 30 тысяч этих земель. Я ученый, я знаю. И почему вот в этот World of Tanks вы включаетесь? Потому что, видимо, какие-то бонусы для вас кажутся ценными. А в этом мире нет никаких ценных
бонусов.
У них есть своя корысть обмануть для того, чтобы... включить вас в круг эксплуатируемых. Вот как в этом самом Works of Tanks, там идет реклама, да? Просто вижу часто рекламу на автомобиле.
Раскручен,
да. Сейчас я что-то в последнее время не вижу, но раньше прям на заднем стекле автомобилей такая наклейка Works of Tanks.
Особые фаны цеплялись.
Ну да. И даже в интернете я видел, на какой-то сайт новостной заходишь, и там реклама этой игры.
Они сейчас идут, причем очень навязчиво, еще не знаю, что
это.
Крестик нажимали. Да, да. Даже крестик, кнопочку и убей скоро.
Ну да, то есть для чего они это все делают? Для того, чтобы включить вас. Это делают организаторы. Это игры, да? Для того, чтобы включить вас в сферу своего влияния. И дальше использовать. Вы говорите, там надо аккаунт покупать.
Ну, аккаунт это, да, реально деньги.
Да, то есть, а вот они вас включают в свою игру, чтобы вы...
100 тысяч долларов.
Да, 100 тысяч долларов. Допустим, вы где-то работаете, вы тратите свою жизнь... Ну, свои часы, свои дни, недели, годы, чтобы заработать вот эти деньги и отдать им. То есть вы, получается, вот этот самый сегмент своей жизни, вы работали не на себя, а на них. Вот у них есть конкретный интерес. Точно такой же конкретный интерес у тех, кто врет про то, что из ничего все произошло, про то, что... жизнь зародилась из аминокислот там, в бульоне в каком-то, как это называется, доисторический бульон. Да? Такой термин primordial soup.
Первичный бульон.
Да, такой научный термин. Некая такая жижа, где происходили всевозможные реакции. Потом среди всей этой жижи появились там клетки, сначала аминокислоты, потом они сложились в клетки. Клетки стали размножаться, потом появились большие организмы, и, наконец, появились такие еще сознательные организмы, люди. Вот такой вот были какие-то динозавры, что-то тоже вранье. Вот. И вот они создали историческую или там доисторическую картину мира, теперь историческую картину мира, политическую картину мира и картину мира будущего. И вообще картину бытия, что вот этот шар, на котором мы живем, он летает где-то. Для чего им это нужно? Для того, чтобы, как организаторам игры World of Tanks, захватить вас в свой оборот, чтобы вы на них работали.
Окей.
Да.
Ну, это, наверное, происходит потому, что мы зависим от этих бонусов.
Mm-hmm. Да, все. Можно было бы легко отвязаться от этого мира, если бы не две вещи. Это голод и холод.
Это единственное.
Потому что уберечь себя от голода и холода можно, зарабатывая бонусы, которые они раздают. Mm-hmm. Да, это единственная вещь.
Это
легко
получается.
Но
они же это знают.
Поэтому Кришна говорит, что трудиться нужно только для того, чтобы поддержать штаны.
Не падать.
Да, единственное, то есть чтобы не оголодать и не замерзнуть. Ну, я добавляю замерзнуть, потому что это
в наших реалиях.
А Кришна, он говорит, чтобы просто не умереть с голоду. Мы вынуждены включиться в их мир, но не для того, чтобы приобщиться к их бонусам, заработать бонусы, которые они нам раздают, а для того, чтобы поддерживать свое существование, при этом изучая великую мудрость, которую нам оставили создатель и сохранитель этого мира. Только для того, чтобы работал мозг, который осознает, под мозгом я понимаю рассудок, сознание, осознает, что я не отношусь к этому миру, и вообще я вечен. И что даже голод и холод – это те же самые отвлеченные нереальные понятия. Когда я оставляю вот этот состарившийся или там никчемный образ, там нет ни голода, ни холода. Для сознательной частицы отсутствует понятие голода и холода. Она самобытная, способная существовать сама по себе, самосущая. Но пока мы себя мним формой, элементом этого мира, то нужно эту форму нужно как-то поддерживать, но не более того. Не скапливать ничего, не считать ничего своим и не вожделеть ни к чему. Наши учителя говорят, не прилагать сверхусилий. Иначе мы в этот Warps of Tank окунемся. Или там есть много всяких игр, понимаете, вы же можете играть в какую-нибудь GTA.
Марио там тоже собирали.
Кого?
Марио. Ну, раньше было, помните?
Не, я помню GTA, я когда-то.
Марио, который прыгал по уровням, собирал.
Ну да, то есть игр этих много, и те, кто. Или так, кто. Эти игры впрыскивает, так сказать, дистрибьютирует нам, она имеет некий интерес. Это высший дистрибьютор. А здесь мелочь всякая, они из того, что она предоставила, создают конструкторы, вот эти игры, и потом верят, что бонусы, которые они изобрели для других, эти бонусы тоже ценны. Понимаете, допустим, я какую-то игру интересную создал, и я, значит, распределяю бонусы. Пересек такой-то уровень, тебе там столько-то очков. тебе там столько-то очков. Но я-то понимаю, что я просто у себя там сижу и эти бонусы в скрипт какой-то написал и раздаю. И эти бонусы, они, которые я раздаю, они, может быть, для этих олухов, которые поверили мне, они имеют какую-то ценность, но для меня-то они, это же просто... Я-то понимаю их ценность, никчемность. Но представьте себе, в какой-то момент этот самый, кто пишет эти скрипты, вдруг уверовал, что вот эти вот очки, пирожки, что там они там раздают, вишенки или скины, вот в GTA там ты можешь себе купить костюм какой-то, пистолет, допустим, ты игрок, да, и тебе нужен пистолет лучший, чтобы другую банду застрелить, а у них худшие пистолеты, и они там будут промахиваться. А ты, находящийся в иллюзии, понятно, значит, ценишь вот эти вот бонусы, эти пистолетики, вишенки. А представь себе, тот, кто создал это GTA, он тоже начинает копить. Ну, глупость, да? Он же зачем ему копить? Он может себе просто приписать.
Так же получается со всеми деньгами.
Да, и вот те, кто нам создают вот эту вот иллюзию, привлекают нас.
Еще более
они вдруг начинают веру, они вдруг поверили, что это имеет ценность. Например, банк, центробанк какой-то страны, он или ну, в прошлом государь, князь, он сам чеканил свои монеты. И он и как бонусы в компьютерной игре, он эти монеты платил за... Он пускал их в оборот, и люди там боронили землю, пахали, что там мечи, там, ну, воевать ходили за вот эти железячки, которые он им раздавал. Но сам он их мог себе начеканить сколько хочет. И вдруг в какой-то момент он начинает тоже их зарабатывать. Представьте себе, он такой, так, пойду-ка я устроюсь кузнецом, чтобы мой главный, мой хозяин мне платил монетами, которые я пустил когда-то в оборот. Ну, глупо, да? Вот эти вот все, кто создали банковскую систему, врут про мироустройство. Вообще, вот то, что называется властители дум, в какой-то момент они сами уверовали в то, что их ценности, они представляют какую-то ценность. Да. Сами попались в ловушку, но не в свою, а в ловушку Майи. Допустим, они просто не понимают, что над ними стоит... коварный и всемогущий игрок по имени Майя. Кришна говорит, эту мою иллюзию всемогущую невозможно преодолеть. Она тебя всегда обманет. Вот они создают эту финансовую или там какую-то виртуальную систему, а потом начинают в это верить сами, не понимая, например, какой-нибудь государь печатает на золоте монеты, да? А ведь золото он не может себе раздобыть бесконечно. А что касается какой-нибудь каких-то там гривен, рублей, центробанк может их печатать сколько угодно. Ему даже не... А вот золото надо где-то добывать. И вот этот государь, он находится в иллюзии, что золото не я создаю, а какая-то высшая сила. На самом деле Майя, она это золото производит сколько хочешь. Понадобится... Вдруг какой-нибудь там геолог найдет много золота. Это Майя просто создаст, а он у батюшки нашел. А это она Майя из вот этого вещества, из пратханы. Может вообще, что хочешь. Любой газ, любой камень, любой металл, золото, сколько хочешь. А потом ты раз думаешь, или нефть. Сколько хочешь.
Философский камень, который создает.
Сколько хочешь, нефти, газа, сколько хочешь можете создать.
Не только золото.
Да. И те, кто его добывают, они думают, отлично, у нас теперь много нефти, у нас теперь там
есть власть.
В Тюмени там вышка, как и мы ее нашли, мы ее обменяем на что-то настоящее. И меняют на счет в швейцарском банке. Они думают, вот это настоящее. Циферки на компьютере IBM, находящиеся в Цюрихе, это настоящее. А вот это же черная жижа, это не настоящее. Они говорят, нас это много.
За жижу уж ничего не купишь, а за это.
Да, и там сидят швейцарские горные гномики и говорят, вы нам все давайте, мы вам счет сейчас откроем. Он открывает счет. А потом они говорят, знаете, а вы диктатор, и мы у вас это арестовали. Как вот было с этим? С кем-то там был в Африке какой-то. Такой демонического вида. Он такой. Помните?
В Африке.
В Африке. В Ливии или
Каддафи.
А вот. У него нефти куч много было. Там, и все. Он все это скирдовал. Он продавал это все, скирдовал в Италии и Швейцарии. Ну а потом при каком-то там удобном случае швейцарцы, итальянцы и французы ему сказали, ты диктатор, мы тебе ничего не дадим.
А что именно обязательно там скирдовать у себя нельзя?
Убедили, что там надежно. У них долгая история. Они никого никогда не обманывали, поэтому у них надежно. Ну, за редко. То есть они не обманывают вот простых. Вот ты положил там в швейцарском банке, у тебя его не отберут.
Брать так миллион. У кого много, могут отобрать.
Да. Ну, нет. А если это будет массово, ну, или близко к этому, то просто им не будут доверять. Будут искать где-то в другом. Ну вот они думают, что у них есть все, и они сами попадают на ловушку, которую Майя расставляет. Но других они обманывают, другие верят вот им, вот этим вот зачинателям всевозможных пирамид. Золото. Одно время золото стало дорожать, помните? Ну, может, не помните. Дорожать, все стали. Золото вкладываться. А потом сгенерирована какая-то новость, то оказывается, что золото... А что ты с ним будешь делать? Ну, у тебя много этого железа.
Лучше проводник.
Хорошо, но есть лучше. Или может быть, не так лучше, но в миллион раз дешевле. И... Ну, качество, там, скажем, оно там на 0,5% худший проводник, но стоит в 100 раз дешевле. Поэтому.
Ну, просто считается ценностью.
А почему?
Ну,
это все это виртуально. И Вайшнав, он просто не должен в эти игры играть. Что там дороже. У него должно быть. Вот на сегодня и хватило, и достаточно. А дальше Кришна. Это помогает предаться Кришне. Кришна сам решит. Если ему нужно, чтобы я поел, значит поем. Не нужно, значит не поем.
Что делать?
Когда ничего нет, то наступает
состояние. А что делать, если он уже
вляпался?
Вылипаться.
Понимаешь это, но они же вот придут и говорят, вот ты должен, вот, а у тебя нету, чтобы отдать.
Сложный вопрос. Скапливать мудрость до тех пор, пока ты не осознаешь, что ты ничего никому не должен.
Они-то считают, что должен.
Значит, плати. Если ты считаешь, значит, тоже плати. Просто накопить мудрость, которая тебе позволит понять, что ты ничего не должен. И ты работаешь, чтобы поддержать себя.
Ну, оно же все равно ограничение. То есть, допустим, вот если ты задолжал по кредитам и не платишь, там и все, и вроде как считаешь, что не должен, а в правах ты все равно ограничен, то есть в этой свободе ты не можешь уехать никуда за границу. Вот. То есть терпеть это все или
как? Ну, если вам нужно за границу, значит, расплатитесь. А если не нужно, то... Вдруг такие есть люди, которым и не нужно за границу. И тогда он считает, и тогда он справедливо полагает, что он в правах никаких не ограничен.
Ну да, если не нужно.
Если тебе не нужно, ну, это, представьте себе, придут вам и скажут, ты должен, а если не заплатишь, то ты не полетишь на Луну. Скажешь, ну, мне на Луну и не надо. А чем этот сценарий хуже, чем когда приходят и скажут, ты не уедешь за границу. Мне что на Луну, что за границу.
А вот
это другое дело.
Поехать на денег.
Если мы как-то скинулись и собрали некоторое количество денег и разместили их в такой ловушке, как это называется?
Это что ловушка? Ну,
просто не
сила. Когда есть некая общая цель...
Ради поездки в Пури.
Ради поездки, ради... То есть, когда появляется некая организация, то там уже появляются... задачи, большие или маленькие задачи, и тогда можно эти средства употреблять. Потому что начиная с Сарасвати Такура, когда вайшнавизм стал организацией, но не ради самой организации, а ради проповеди, то тогда и появились в организации вайшнавов там казначеи, там, повара, охранники. До этого вайшнав он жил, воспевал святое имя на берегу Ганги или там на берегу океана. Ему не нужен был ни повар, ни казначей, ни охранник, там ничего, да. А когда Харидас и Такура решили, а давайте соберемся и многим душам расскажем о сокровище Бхакти. Тогда давайте мы распределим обязанности и будем какие-то средства извлекать, но употреблять их на эту цель. А не для того, чтобы значит, остепениться и самоутвердиться. Да. А когда эта цель поставлена, там уже, конечно, более разумный, более финансово или экономически подкованный человек. Потому что у всех разные качества. Кто-то на короткой ноге с финансовой реальностью. Там вот он ему делегировать решение вот этих вот финансовых вопросов.
Вот. Но у нас сумма маленькая. Но хотим в такое вложиться, что там
не знаю. Любое предприятие финансовое – это пирамида. Даже если вы поехали, купили товар А и привезли к себе, чтобы его продать за какие-то деньги, потом поехали, купили товар Б, потом его продали. Это все равно пирамида. Пирамида – это вы вкладываете чуть-чуть. Вы поехали, там вложили 1000 гривен, привезли на родину и продали за 2000 гривен. Это пирамида.
Сколько?
Да. Просто тут уже вопрос, если это нужно делать, тут вопрос уже риски, оценивать риски. Но, как правило, там, где... предлагают кто-то, не ты сам, то есть ты, например, взял там, где-нибудь в Молдавии и нашел какой-то дешевый продукт, который в Украине дорогой. То то ты полагаешься на собственные силы и сам уже решаешь свои прибыли и оцениваешь свои риски. А когда кто-то тебе говорит, ты мне дай, а я тебе через столько-то верну в два раза больше, я не говорю, что это всегда так, но, как правило, это слишком большой риск, и ты можешь извлечь прибыль, если ты у самого основания пирамиды. А если ты на какой-то там ступени, то, как правило, тебя обманут. Но это не всегда так.
Ну, хорошо, еще такое. Вот вы там где дали, без этого слова не подобрать, потрясающее описание Шримати Радхарани. Да, а вот
я не помню такого.
Да, а вот в Бхагавата Пуране дано описание Господа. Да, можно я его зачитаю, чтобы просто она услышать разницу. А потом вопрос будет.
В смысле разницу? А, в Бхагаватам?
Читание Бхагавати.
Да. А, читание Бхагавати.
Читание Бхагавати. Дано описание. Да, существует 32 черты великой личности. 5 больших частей тела. Нос, руки, подбородок, глаза и колени. 5 тонких, кожа, кончики пальцев, зубы, волосы на теле, волосы на голове. 7 красноватых, глаза, подошвы, стопы, подошвы стоп, ладони, небо, ногти, верхняя нежная часть губы. 6 приподнятые, грудь, плечи, ногти, нос, талия.
И ногти?
Да, вот мы еще в замешательстве, вот что ж поэтому.
Он начал такой образ рисовать, что вы решили.
Понимаете, просто Шримати Радхарани описано.
А как же значит приподнятые ногти?
Они же выпуклые.
Ну вот если так.
А, понятно, изогнуты. Да. Все, понял.
Ну, даже слово приподнятые, понимаете.
Это я написал, да? Нет, я просто не помню, что я перевожу. То есть я вот в этот день что-то перевел, на следующий день я не помню. Ну, я вполне мог написать
что-то. Вопрос к тому, что мы сейчас дочитали, а потом его задам. Сейчас, подожди. Да, потом, значит, 6 приподнятых. Грудь, плечи, ногти, нос, талия и уста. 3 малых, шея, бедра, гениталии. 3 широких, грудь, лоб и талия. И 3 глубоких, пупок, голос и натура. Таковы симптомы божественной личности.
Что такое натура?
И когда Махапрабху родился, Миламбарчи Краварти увидел все эти симптомы в теле Махапрабху. То есть получается, что мир имеет уже просто потрясающее описание Шримати Радхики, и у него есть, у этого мира есть вот такое вот описание Господа, которое, если начинаешь представлять себе, то, то, в общем-то, впадаешь в некоторое состояние «Господи, а кто это?».
А что такого?
То есть, может быть, просто не можем себе...
Да, то есть наше представление... Наше представление о красоте не сталкивается... с представлением о красоте кого-то другого.
Да. Вопрос, знаете, какой все-таки у меня, во всяком случае, из этого описания. Вот вы же заканчиваете читание Чаритамриты?
Ну, надеюсь, в июле там закончу.
А читание Бхагавата?
Читание Бхагавата я пока не планировал.
Вы знаете, я немножко прочитала ее, и там, ну...
Надо смотреть.
Там...
Не хватает.
Не хватает?
Красоты. А, ну это как? Зависит от вдохновения автора перевода, наверное. Может быть, проще через строчки как-то читать. Все вот эти выпуклости.
Понятности.
Но вполне возможно, что так оно и есть, просто у нас представления разные. Вот, например, в Африке есть племя, где шеи длинные, да? На, или губа там как-то вот с такой тарелкой еще какая-то штучка. Вот. Ведь им реально кажется, что это красиво, а может быть оно так и есть? Ну, что это красиво. Просто у нас свои представления. У них свои представления. Вот в Китае раньше девицы из благородных семей, они себе ноги уродовали. В какие-то колодки. У них прямо вот так вот все сгибалось, пятка сгибалась, они как на копытцах ходили. И потом они вообще ходить не могли.
Их носили, да?
Носили, да. Но это считалось красиво. Ну,
я росла.
И ногти раньше были.
Но я больше не вижу, как жить
А то, что у нас свое представление о красоте, скажем, у авторов священных текстов свое представление о красоте, и это не значит, что наше представление равнозначно.
Краше.
Нет, равнозначное. Мы считаем одно красивое, они считают другое красивое, но не значит, что наши представления, их представления одинаковые, они у нас разные. Но есть некий критерий, что же на самом деле-то красиво. А на самом деле красиво то, что считает красивым самое первое существо. Вот. Потому что он эталон. До появления чего бы то ни было, всегда был Вишну. Истина существует всегда. До сотворения мира, во время сотворения мира, и после сотворения мира, и потом опять сотворение мира. Он присутствует всегда. Он существует до всего. Поэтому его представление о красоте, оно вечное, то есть оно более истинно, чем наше. Потому что наше представление появляется вместе с нами и исчезает вместе с нами. А его представление, оно всегда. Значит, его представление более правильное, если так, такими терминами говорить. Если в священных текстах говорится, что красиво – это когда там что-то приподнято, что-то опущенное, что-то там длинное, что-то маленькое.
И глубокий купок.
Глубокий, да. Это значит, что так оно и есть. Значит, так, это значит, что с точки зрения первого существа это красиво.
Есть же еще трудности перевода накладываются на священные.
Ну да.
Глубокая натура тоже непонятно.
Что это да, непонятно. Нужно как-то более глубокой натуры. Это надо у автора.
Наверное, натура способна в суть вещей проникать.
Может быть, а может быть и нет. Дальше начинаются уже наши
догадки.
Что там, наверное.
Еще вопрос.
Да.
Вот вчера Сарксе задает вопрос, что сценарий пишет Йога Майя, а вы говорите «да» Шримати Радхарани. Можно было бы мне уточнить в данном случае. Ведь Йога Майя, или как она в игровых этих ситуациях, у нее есть имя, она называется Паурнамаси некая, да, такая. Вот у нее есть внешний вид, то есть форма. Это как бы часть, ну, может быть, вот этого явления, как Шримати Радхарани.
Да.
А вот ее часть, или ее ипостась, она точно так же самозабвенно участвует в играх со Шри Кришной. Да, потому что, когда вы говорите, что Шримати Радхарани, она всегда находится, ну, в состоянии совершенно трезвого понимания, что происходит, в общем-то, сейчас. И в игре она пишет эти сценарии, то когда мы знакомимся с, ну, вот, содержанием игры, ну, так или иначе, они приходят к нам все-таки через средства информации, то, ну, этому как бы там нет, ну, невозможно понять, что происходит у нее.
Ну и ладно.
Это очень хочется задать вопрос, но вот трудно его сформулировать.
А, ну ладно.
Я попробую, если он попросит. Вопрос о красоте. Вот
физическая красота, она вообще важна? Или как вот это оценивать? Здесь же разные понятия о красоте. Вот я только что говорила, что наше понятие красоты не должно совпадать с чьим-то понятием красоты.
Я не говорю, что не должна, я говорю, что не совпадает.
Не совпадает.
Да, у нас одно представление.
Угу.
Представление об успехе, о красоте. Для кого-то успех – это больше знаний получить, для кого-то успех – это когда у тебя карман больше, чем балкон у соседа. То же самое – красота.
Причина относительная.
Угу.
И со внутренней красотой это так же обстоит,
да? А что это такое?
Наверное, это же какие-то нравственные качества. Вот, например, разница, да, в нравственных кодексах,
как
говорили, что вот, например, вайшнавский этикет, он же должен, по идее, иметь большую ценность по сравнению с другими.
Очень больше. Больше количества?
Ну, качественные.
А лучше? А что значит лучше?
Ну, который может привести нас к правде.
А-а-а.
Правду
завести. Правду.